6. В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек. Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть. Пошел в чащу, во мрак, и увидал мрак, и тоже нет и нет дома. Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался, тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть. Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как незаманчиво и ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как незаманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос. «Но я знаю, — говорил я себе, — все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знаний была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе. Какой смысл моей жизни? Никакого». Или «что выйдет из моей жизни?» «Ничего». Или «зачем существует все то, что существует, и зачем я существую?» «Затем, что существует». Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал. О химическом составе звезд, о движении Солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира. Но ответ в этой области знаний на мой вопрос, в чем смысл моей жизни, был один. Ты — то, что ты называешь твоей жизнью. Ты — временное случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие изменения этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоей жизнью. Сцепление это продержится некоторое время, потом взаимодействие этих частиц прекратится. И прекратится то, что ты называешь жизнью. Прекратятся и все твои вопросы. Ты — случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек раскочится, и кончится прение, и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний, и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам. При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл. Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами. Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос «везде» и во все века отвечает и отвечала одно и то же «мир», есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого всего. Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять также неправильно вводятся понятия развития, совершенствования, с той только разницей, что там развитие всего, а здесь жизни людей. Неправильность одна и та же. Развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления, и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает. Там же, где умозрительные знания точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл «профессорской философией», служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами. Там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же. Ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой. Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, говорит Сократ, готовясь к смерти. К чему мы, любящие истину, стремимся в жизни? К тому, чтобы освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам? Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему. «Познавший внутреннюю сущность мира как волю, — говорит Шопенгауэр, — и во всех явлениях от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавший только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которые состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а, наконец, и последняя, основная его форма — субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто, но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию, «Вальзум Лебен», составляющая нас самих, как и наш мир, что мы так страшимся ничтожества, или что тоже так хотим жить означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому-то, что останется по совершенному уничтожению воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто, но и наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями есть ничто. «Суета-сует», — говорит Соломон. «Суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род приходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это — томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя весельем и наслаждусь добром. Но это — суета.